Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавший 14 августа. В студии Наталья Серпунина. Сегодня в выпуске. Началась приемка школ. Доступна ли среда для инвалидов? Ремонт на площади Ленина. Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Борис Наум.
Здравствуйте! Связь со спутником Телком-3 установлена. С телекоммуникационным космическим аппаратом Телком-3, который не был выведен на расчетную орбиту в результате запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», установлена и поддерживается связь. Об этом говорится в сообщении ОАО ИСС. Разработчик и изготовитель космического аппарата отслеживает его функционирование. Спутник сориентирован на Солнце. На его борту поддерживается положительный энергобаланс. Солнечные батареи космического аппарата раскрылись. Анализ телеметрической информации показывает, что все служебные системы спутника функционируют штатно. Но в связи с тем, что космический аппарат находится на нерасчетной орбите, его использование по целевому назначению невозможно, отмечается в сообщении. Единственный плюс в такой ситуации – возможность протестировать работу приборов спутника. Через некоторое время он все равно упадет на Землю. Напомним, что спутник Телком-3 создан российским предприятием ОАО ИСС по заказу индонезийского оператора связи PT Telecommunications Indonesia TBK. Космический аппарат предназначен для предоставления услуг связи, вещания и передачи данных в зонах Индонезии и Индокитая. Трубопроводы на двух участках в районе площади Ленина отремонтируют. Специалисты муниципального предприятия «Гортеплоэнерго» заменят часть подземных коммуникаций напротив гостиницы «Центральной» и городской администрации. Одну из дорог у гостиницы уже перекрыли. Здесь начались подготовительные работы к замене трубопроводов. Кстати, на эти цели из городского бюджета потратят 1 миллион 227 тысяч рублей. Когда закончатся работы и будет ли перебой с водой в близлежащих домах, нашей программе рассказал начальник ремонтного цеха «Гортеплоэнерго» Сергей Юшков.
Назрела необходимость заменить старый водопровод. На нем было очень много порывов. Будем менять водопровод внутриквартальный от улицы Ленина до Свердлова. Будем менять здесь два этапа. Один этап будем копать открытым методом. То есть обыкновенный котлован раскапываем, укладываем трубу двухсотка. В эту трубу укладываем полиэтилен уже. Потому что полиэтилен намного надежнее, намного эффективнее. И самое главное, долгосрочный. Вот этого колодца будем менять без траншейный способ. То есть разрушителем. Протащим под землей в трубу. Скрывать ничего здесь не будем. От угла гостиницы до Свердлова. Улицу Свердлова мы перекрывать не будем. Перебоев водой не будет, потому что на этот период будут установлены временки. В ноябре должны закончиться.
В августе проходит избирательная кампания во всех первичных организациях партии «Единая Россия», а их около 2000. В Железногорске собрание членов первичного отделения партии прошло 13 августа. Главный вопрос повестки – выбор секретаря первички. Помимо этого прошло еще и анкетирование, в котором приняли участие собравшиеся. Такая форма опроса необходима для проведения конференции, которая запланирована на осень, после подведения итогов работы местного отделения партии. Подробнее об изменениях о выборах в первичной организации партии нам рассказала член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Вера Оськина.
По новому уставу, который был утвержден на прошедшем съезде партии, избираются секретари первичных организаций местных отделений партии, секретари региональных отделений партии на альтернативной основе. То есть любой член партии и первички может сегодня заявиться и выдвинуть свою кандидатуру. Члены партии должны быть готовы ее обсудить и внести в список для тайного голосования. А затем эти кандидатуры вносят в бюллетень для тайного голосования и проходит тайное голосование, по результатам которого становится известным, кого выбрали. Также будут избираться и секретари местных отделений партии, и секретари региональных отделений партии. Не менее чем из двух кандидатур.
К другим новостям. Чин освящения купола церкви Евангелиста Луки в селе Сухобуземское провел настоятель Железногорского собора Михаила Архангела отец Анатолий 13 августа, сообщает портал горно-химического комбината. Храм Евангелиста Луки – первая церковь, построенная в Сухобуземском районе за последние 100 лет. В восстановлении храма принимает участие депутат Законодательного собрания края, генеральный директор ГХК Петр Гаврилов. Церемония установки купола – это, по сути, завершение строительных работ. Закрыть тепловой контур здания и провести внутреннюю отделку строители планируют в кратчайшие сроки. «Строительство храма – это результат усилий сотен людей», – сказал Петр Гаврилов. «Многие жители района помогали как могли. Конечно, особую сложность в строительстве храма представлял как раз купол. Технологически произвести такое изделие из специальной стали и выполнить покрытие из нитрида титана способны были качественно только в городе Трехгорном на Урале. Можно с уверенностью сказать, что купол не потеряет своего золотого блеска в течение многих десятилетий, так как это покрытие по своим своим свойствам ничем не уступает настоящему золоту и будет все это время служить людям. 1868 железногорских семей получили сертификаты на материнский капитал. Более 700 из них направили его на улучшение жилищных условий семьи, образование детей и увеличение будущей пенсии мамы. Для предотвращения случаев мошенничества по каждому заявлению о выдаче государственного сертификата проводится проверка на предмет предоставления недостоверных сведений в части лишения родительских прав или совершения преступлений против личности ребенка. Кроме того, при использовании средств капитала на улучшение жилищных условий проверяется правомерность сделок. В результате совместной работы Пенсионного фонда и правоохранительных органов в Железногорске выявлено 4 случая незаконных действий, а в Красноярском крае в результате взаимодействия ГУ МВД по Красноярскому краю и Краевого отделения Пенсионного фонда РФ в 2012 году возбуждено 23 уголовных дела по фактам мошеннических действий при получении средств материнского капитала. В ряде российских регионов зафиксированы случаи, когда некие структуры или частные лица предлагают владельцам сертификатов обналичить средства материнского капитала, либо обманным путем пытаются завладеть этими средствами, используя различные схемы обналичивания. При этом семья в лучшем случае получает лишь незначительную долю этих средств – 30-60 тысяч рублей, утрачивая право на использование всей остальной суммы материнского семейного капитала. Управление Железногорского пенсионного фонда обращается к владельцам сертификатов на материнский капитал быть внимательными и не поддаваться на предложения мошенников. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Есть ли в городе конкуренция ГЖКУ? Права и обязанности собственников квартир. Какие управляющие компании существуют в Железногорске и что предлагают жильцам? Об этом и многом другом мы будем говорить в четверг, 16 августа, с заместителем директора управляющей компании «Креолтек» Евгением Кравцовым. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день 16 августа в 19:30 и в 23:30. Видеоверсии передачи можно увидеть и на сайте Свежее ТВ. По оперативной сводке УМВД. Железногорскими полицейскими были задержаны двое молодых людей, которые подозреваются в совершении краж из автомобилей. В конце июня 19-летний ранее несудимый молодой человек похитил динамики и усилитель из автомобиля ВАЗ-2106, а в середине июля 16-летний подросток похитил автомагнитолу и два динамика из автомобиля аналогичной марки, который стоял во дворе дома номер 57 по улице Восточной. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемые свою вину признали. Им грозит до 2 лет лишения свободы. К новостям спорта. Железногорская легкоатлетка Марта Прокофьева вместе с красноярским спортсменом Евгением Кегелевым сейчас находится в Раменском Московской области. Там с 8 по 24 августа проходит заключительный сбор команды по легкой атлетике перед 14-ми паралимпийскими летними играми. Об этом сообщило Краевое министерство спорта, туризма и молодежной политики. 25 августа спортсмены вылетают в Лондон. Для Марты Прокофьевой паралимпийские игры в столице Великобритании станут первыми в карьере. В июне спортсменка стала чемпионка Европы в метании ядра и теперь намерена показать максимальные результаты и побороться за олимпийские медали. 14-е паралимпийские летние игры пройдут с 29 августа по 9 сентября. Железногорка Вероника Зотова награждена памятной медалью в честь столетия красноярского спорта. Медаль четырехкратной победительницы первенства мира по легкой атлетике «Спорт для слабовидящих» вручили на торжественном приеме «100 минут славы». Он состоялся в Краевом центре в день физкультурника. По информации Министерства спорта, туризма и молодежной политики, на торжественную церемонию были приглашены лучшие спортивные деятели и физкультурники муниципальных образований края. Уникальные памятные медали в честь столетия краевого спорта были вручены 12 спортивным деятелям. Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомил Борис Наум.
14 августа началась плановая приемка общеобразовательных школ Железногорска. Комиссия во главе с ее председателем, заместителем главы по социальным вопросам Владимиром Фомаиди, посетила в первый день 6 школ. Началась проверка со 102-го лицея имени Решетнева. В какой готовности к наступающему учебному сезону находятся школы города и какие недочеты существуют, расскажет Татьяна Зимина.
Приемка школ – дело ответственное. Все нужно тщательно осмотреть, отметить недостатки и, разумеется, плюсы учебного заведения. Соответствуют ли учебные места школьников правилам безопасности и труда? Достаточно ли освещения в классах? Работает ли система видеонаблюдения? И в каком состоянии пищеблок? Словом, задача приемной комиссии – оценить готовность школ по всем аспектам. проектом. После 30-минутной проверки отремонтированных классных комнат, спортивного зала и всех закутков школы члены комиссии обменялись мнениями. Заведующая детским стационаром Ольга Батиновская оценила медицинский кабинет школы.
Медицинский кабинет, в принципе, укомплектован. Конечно, школа великолепно выглядит, и медицинский кабинет проигрывает по площадям, по своему ремонту, скажем так, да, и внешнему виду. Процедурный кабинет, конечно, должен быть отделан кафелем. И площади кабинета медицинского работника очень маленькие. Нет стеллажей для хранения медицинской документации, их недостаточно. Но это просто как бы пожелание.
Нехватка педагогов, старые окна, которые совсем не держат тепло, треснувшее крыльцо и разбитые плиты на площади перед 102-й школой. Вот основные замечания приемной комиссии. Устранение этих проблем требует серьезных финансовых вложений. Надо сказать, что школа стоит в очереди на ремонты. А пока даже с учетом этих недостатков специалисты считают лицей номер 102 имени Решетнева готовым к началу учебного года. Такого же мнения и директор лицея Виталий Лесняк. Виталий Анатольевич считает свою школу максимально готовой к встрече детей.
Те замечания, которые были, мы их знаем, мы их видим. Будем теперь на эти вещи обращать больше внимания. Тут то монументальное сооружение, которое находится рядом с лицеем и не находится на его балансе, отремонтировать достаточно сложно лицею. Но комитет по управлению муниципальным имуществом сейчас вопрос решает. По распоряжению заместителя главы мы будем составлять проектно-сметную документацию, проводить, по крайней мере, в порядок травмоопасные объекты, которые есть. Все классы, все кабинеты к образовательному процессу готовы. Мы ждем 1 сентября ребятишек. В этом году в лицей придут 860 человек. И думаю, что будет все нормально.
Заместитель главы администрации по социальным вопросам Владимир Фомаиди по итогам заседания прокомментировал готовность лицея к новому учебному сезону.
Степень готовности высокая. Эта школа продолжает развиваться. Она у нас одна из ведущих. Проведены ремонты. Ну и каждый год мы здесь видим улучшение. Кабинет физики получили новое оборудование. Есть все условия для того, чтобы получить очень высокие знания по профильным предметам. Ремонтированы спортивные залы, решены вопросы безопасности. Всем понравился актовый зал. Доп. Образование на хорошем уровне. Конечно, мы увидели проблемы. И хотя школа не очень старая, но окна подгнило, особенно с подветренной стороны. И, конечно, тепловой режим уже не можем обеспечить здесь. Это проблема многих школ. Мы сейчас последовательно меняем окна на современные пластиковые. Но должен сознаться, что приоритеты мы выстроили сначала дошкольные учреждения. По дошкольным учреждениям у нас осталось немножко завершить эти работы. Потом мы переходим в школы и 102-му лицею. В течение 13-го года найдем возможность эту проблему решить.
Проблемы и нужды не только 102-й школы, но и всех образовательных учреждений города будут решаться по мере сил и поступления денежных средств, пообещал замглавы администрации.
В рамках планов ремонтов, которые у нас есть, школа тоже внесена. Перечень объектов при поступлении средств соответствующих, эти работы будут выполнены. Конечно, они уже стоят в очереди у нас давно по этому вопросу. Но, к сожалению, все в пределах возможностей бюджета. Мы сожалеем, что средств мало, но придется в этом вопросе подождать. Очередь наступит, и школа будет иметь вход в школу, будет тоже соответствовать содержанию работы этой школы. Образование наше занимает в крае первое рейтинговое место. Мы должны и здание, и условия, чтобы соответствовали этому высокому рейтинговому месту.
Приемка всех образовательных школ Железногорска завершится 17 августа. Будут проинспектированы 15 школ города. Об итогах комиссионной плановой проверки мы сообщим на следующей неделе.
В последнее время принято ругать коммунальщиков и перевозчиков. Все у нас не так. Вода вместо горячей – холодная. Автобусы ходят из рук вон плохо. И за что только деньги платим? Об этом и о том, кто виноват в проблемах городских перевозок и что нас ждет в ближайшем будущем, в передаче Татьяны Фирсовой.
О коммунальных проблемах сегодня говорить не будем, это тема отдельной передачи. Поговорим о транспортной. Приближается зима, и вопрос о том, как будем ездить, беспокоит не только власти и руководство предприятия, но и жителей. Честно сказать, когда приходится ждать единицу по 40 минут, чтобы доехать до редакции, которая находится на Восточной, терпение, кажется, вот-вот лопнет. Поэтому вопрос, а что происходит с нашим муниципальным предприятием ПТП, резонный. О проблемах с водителями мы уже говорили, но она оказалась куда более серьезной, чем представляется. Заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин обозначил ее в очередной раз.
Вот все хают наше предприятие, а наше предприятие является школой. Мы привозим, выучиваем людей, и они ищут более хлебные места. У нас не хватает на сегодняшний день порядка 70 водителей автобусов. Это очень серьезно. У нас не хватает примерно столько же кондукторов. Нехватка кадров действительно острейшая, но предприятие в этом направлении очень тесно работает. Предприятие буквально в прошлом месяце привезло из других городов Красноярского края несколько человек. Сейчас идет стажировка. Начали вновь работу в районах, в городах-спутниках края. Привозим людей. Мы стараемся работать в тех городах, где муниципальные предприятия автотранспортные разваливаются, чтобы доучивать по минимуму.
Ругать и хаять мы умеем, это правда. Лично слышала пенсионеров, которые ехали в маршрутном автобусе номер 1, нелицеприятные выражения и в адрес ПТП, и в адрес ее руководителя. Тут же вспомнились прошлогодние морозы, когда основная масса работающих пересела с личных авто на городской пассажирский транспорт. Как выламывали в автобусах двери, как водители ПТП загоняли сломавшиеся на морозе машины и тут же после ремонта, на который отводилось 3 часа, выходили на линию. При этом получали от населения столько негатива, что выдержать его было ой как нелегко. Уже сегодня на предприятии, кстати, началась подготовка к зиме, говорит Юрий Латушкин.
Комплектуется парк запчастей, готовится смена резины, заключены договоры на поставку зимнего топлива. С наступлением сентября-октября возьмется предприятие за интенсивное утепление салонов автобусов. Печки уже ревизию проходят. Но надеемся на то, что вот мы, наверное, к сентябрю месяцу получим еще 4 новых автобуса.
4 новых минских автобуса «Неман» должны пополнить парк ПТП уже в сентябре. Городская казна потратила на них около 17 миллионов рублей. Это новость хорошая. Из новостей не очень. Стоимость проезда на городских маршрутах может вырасти до 15 рублей для работающих и до 14 для тех, кто пользуется социальными проездными картами, говорит заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин.
Краевые перевозчики сейчас очень жестко ставят вопрос о повышении тарифа минимум до 16 рублей. Мы сейчас подготовили документы с просьбой разрешить нам увеличение до 15 рублей за проезд и до 14 по единому социальному билету. То есть на рубль дешевле. Но еще раз подчеркиваю, это всего лишь наше обращение. Какова будет реакция правительства края, трудно загадывать. Готовим совещание под руководством заместителя губернатора. Если будет такое решение принято, может быть, облегчит работу предприятия. На уровень благосостояния наиболее уязвимой части населения это не повлияет. Но все остальные, возможно, подчеркиваю, будут платить побольше.
Повышение стоимости проезда, скорее всего, неизбежность. Этого требует экономика предприятия. Сравнивать расходы ПТП с частным перевозчиком некорректно. Расходы муниципалов в несколько раз больше. Им приходится содержать ремонтные мастерские, ангары для автобусов, зарплата, налоги, ГСМ. Предприятие тратит на них большие суммы. Возможно, чужие проблемы мало интересуют железногорцев. Но объективности ради, чтобы понять, с чем столкнулись ПТП в последнее время, все же стоит посмотреть на доходы и расходы семейного бюджета. Тогда станет понятно, что если денег нет, то лишний тортик не купишь.
В Москве любой проездной билет 28 рублей, у нас 12. Как прожить на эти деньги предприятию? Мы можем всячески ругать ПТП, ругать директора, главного инженера, да кого угодно. Но если нам 5 рублей на пропитание дают, мы же не можем питаться на 9.
Прошло уже 1,5 года, как в правительстве страны утвердили целевую федеральную программу «Доступная среда для инвалидов». О том, что реально было сделано за это время в Железногорске и какие учреждения люди с ограниченными возможностями до сих пор считают недоступными, узнавала Катерина Добреля.
Насколько Железногорск доступен для инвалидов? Истинный ответ, а не бумажный отчет, знают сами люди с ограниченными возможностями. Вот что говорит о доступности учреждений города для колясочников и плохо ходящих председатель Железногорского отделения Всероссийского общества инвалидов Светлана Козлова.
Такая просьба была городской администрации обратить внимание на нашу поликлинику, потому что это такой социально значимый объект. Даже те пресловутые 3 ступеньки, которые около регистратуры, люди не могут перешагнуть, потому что там нет ни поручни, ничего, не говоря уже о ширине лифтов. То есть этот объект вообще запущен. Хотя решали вопрос о колясочниках, что через цеховую поликлинику могут заехать колясочники. Но вот я сколько паркуюсь там, как инвалид с ручным управлением, с автомобилем, там, во-первых, в той поликлинике невозможно подъехать на коляске, потому что там все время стоят автомобили. Там развернуться даже негде. Все время места наши заняты.
И даже увеличение штрафов за парковку автомобиля на местах для инвалидов многих водителей не пугает. говорит Светлана Козлова. Повлиять могут только выставленные у стоянок наряды ДПС. Но ведь не дежурит же им круглосуточно. Кроме того, дорожные знаки о наличии парковки для инвалидов есть, а соответствующей разметки на асфальте нет. И водители оставляют своих железных коней, где придется, невзирая на потребности людей с ограниченными возможностями. Другая проблема – недоступность объектов культуры и социальных учреждений. Многим плохо ходящим, даже в декаду инвалидов, не так просто посетить специалистов, которые дают консультации в ДК. Что уж говорить про другие обычные дни года.
И там и охранники помогают, их таскают, и солдат там подключают. Но хотелось бы, конечно, если будет реконструкция нашего ДК, чтобы как-то администрация обратила внимание на этот объект, подъемник какой-нибудь изготовила.
Светлана Козлова часто приводит в пример Соединенные Штаты Америки. В 2001 году, когда она там побывала с экскурсионной поездкой, ее поразила доступность всех объектов инфраструктуры городов. Здесь людям с ограниченными возможностями легко посетить магазин и театр, побывать на выставке или в кино, оформить льготы или приехать на прием к врачу.
Куда бы ты ни поехал, всегда свободное место для инвалида. Ты всегда припаркуешь и все прочее. Но у них, оказывается, очень большие штрафы. Если, не дай бог, кто-то встанет на место инвалида с ручным управлением автомобиль. Дальше. И лифты, и пандусы, и все это здорово. И когда же это у нас будет? Они говорят, а что вы хотели? Сколько мы провели забастовок? Сколько мы старались для этого? И шли мы к этому 20 лет. Ну вот в связи с этим хочу сказать, что, дорогие наши инвалиды российские, нам еще долго с вами ждать, чтобы среда для инвалидов была доступна.
Но не все так печально в Железногорске. Уже сегодня все общественные учреждения города подали в администрацию паспорта доступности среды. Значит, есть дальнейшая программа действий, которая в рамках федеральной целевой долгосрочной программы должна быть профинансирована. Мы продолжим цикл передач на тему доступной среды для инвалидов. Коснемся каждого представителя социальных, медицинских, культурных учреждений города и отследим работу в этом направлении. Слушайте наши дальнейшие выпуски.
Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь, сказал историк Василий Ключевский. И до сих пор это высказывание остается актуальным. Недавно мы рассказали о том, что трое железногорских преподавателей, победивших в конкурсе на звание лучшего учителя, получили по 200 тысяч. Как и за что поощряются люди одной из самых уважаемых профессий – учителя, расскажем далее. Быть хорошим учителем – дело непростое. Это целое искусство – заинтересовать и дать знания детям. Особенно в наше время, когда всю необходимую информацию можно найти в интернете. И вот среди таких учителей в апреле этого года прошел конкурс. По его итогам 21 педагог Красноярского края получил грант в размере 200 тысяч рублей и средств федерального бюджета. Из Железногорска трое учителей стали победителями этого конкурса. Один из них – преподаватель математики открытой сменной средней общеобразовательной школы номер 92 Артем Вавулин. Он рассказал, почему решил принять участие в конкурсе.
У меня есть результаты моей работы, которые мне было не стыдно показать. Данный конкурс, он был не дифференцирован в смысле того, что судили вечернюю школу наравне с общеобразовательными, например, или с лицеем, или с гимназией. И вот в последние года уже лицей с лицеем сравнивать, гимназию с гимназией, школу со школой, а вечернюю школу с вечерней школой. Есть результаты, которыми можно было поделиться. Ну и материальная сторона, она в нашей учительской профессии тоже немаловажна.
Без любви к своей профессии невозможно научить чему-то других, тем более детей, считает Артем Михайлович. Он рассказал, как ему удается заинтересовать своих учеников.
Методом убеждений и личным примером как-то заинтересовать, сделать урок прежде всего интересным, чтобы это было не только формула там и строгий подсчет, а для того, чтобы это прежде всего было живое человеческое общение.
Все меньше и меньше выпускников педагогических вузов связывают свою жизнь со сферой образования. Без желания и без заинтересованности в самом процессе преподавания из человека не получится хороший учитель, считает Артем Вавулин. И школе изменять не собирается.
Материальное все равно не сыграет той роли. Можно человеку платить миллионы, а он будет к работе относиться не очень хорошо. Человек прежде всего должен решить сам для себя, решить, что он хочет быть учителем, что ему это интересно, что ему интересно работать с детьми, что он прекрасно понимает о том, что он, если хочет добиться каких-то результатов, и если он хочет, чтобы его выпускники добились каких-то результатов, то учитель прежде всего не должен смотреть на свое личное время. Ну, то есть это работа и после уроков, и свободное от работы время, чтобы дети вокруг тебя сидели, им это было интересно, и они видели прежде всего, этот человек тебя может чему-то научить. Не чему-то научить, а дать какие-то базовые знания.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Наталья Серпунина. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!